Приложение первое. Ахилл в Северном Причерноморье. Хтоническая сущность и варианты генеалогии. Финки Л.И. Фетида и Геката. Хтонические черты в образе доброй богини. Гомеровские и постгомеровские сведения об Ахилле изобилуют противоречиями, позволяющими исследователям ставить вопрос о реконструкции его более архаичного образа. Ахилл – сын смертного царя Мирмиданян Пелея и бессмертной морской богини Фетиды. Брак Пелея и Фетиды связан с так называемым предсказанием Прометея. Вопреки наиболее популярной версии мифа, титан Прометей навлек на себя гнев Зевса не столько за похищение огня, сколько за то, что он знал, кто может отобрать у Зевса верховную власть, но не открыл Зевсу это знание. Прометей, как известно, был освобожден Гераклом, но полную амнистию получил, только открыв тайну. Зевс ни в коем случае не должен был вступать в связь с морской богиней Титанидой Фетидой, потому что ее сыну суждено было во всем превзойти своего отца, кем бы тот ни был. Поэтому Зевс выдал Фетиду замуж за Пелея, от этого брака был рожден Ахилл. В постгомеровской античности Фетида выступает в качестве доброй богини, покровительствующей мореплавателям, однако мы можем попытаться снять позднейшее наслоение и реконструировать ее изначальный хтонический прообраз. По одним источникам Фетида была дочерью морского бога Нерея, представителя старшей линии титанов, по другим кентавра Хирона, мифа народов мира, 91-92 год, Любкер, 2001. Обе эти версии маркируют ее хтоническую природу. Гомер придерживается первой версии, однако косвенно подтверждает мифологическую связь Фетиды с Хироном. Именно в пещере Хирона в присутствии всех олимпийских богов состоялась ее свадьба с Пелеем, на которой, обойденная приглашением, богиня Раздора Эрида подбросила своим более успешным родственницам яблоко Раздора, приведшее к Троянской войне. Пелей уже, чтобы получить Фетиду в жены, пришлось пройти ряд архетипичных испытаний. Он должен был не просто изловить Фетиду в морской воде, но и удерживать в объятиях, пока она превращалась то в воду, то в огонь, то в льва, то в змею. Символическое превращение морской богини в змею и версию ее происхождения от кентавра можно считать одним из аргументов в пользу ее хтонической природы. Лошадь. Атрибут Посейдона, наиболее хтонического из стихийных божеств, морского бога и колебателя земли. Антропозооморфная фигура кентавра символизирует звериное начало в человеке, отсюда необузданность, дикость кентавров. В то же время она издавна интерпретируется как мифологизированное изображение всадника. Это представление, по всей вероятности, связано со страхом перед скифскими набегами. То есть возможное происхождение Фетиды от кентавра может быть прочитано как намек на ее скифские корни. Впоследствии мы еще вернемся к этой теме. Наиболее популярные версии мифа рассказывает о том, как Фетида закаляла Ахилла по одним источникам в дне, по другим в водах Стикса. Куда более архаичным и устрашающим выглядит отношение Фетиды к своему потомству в изложении псевдо-Гесиода, согласно которому у Фетиды был не один сын, а несколько, и каждого новорожденного она погружала в котел с кипящей водой, чтобы проверить, бессмертен ли младенец. По Ликафрону у Фетиды было семеро сыновей, сакральное число, из которых уцелел лишь Ахилл. Эту проверку на бессмертие можно интерпретировать как ритуальное пожирание потомства хтоническим божеством или как замаскированную склонность божества к принятию человеческих жертвоприношений. Как только цепь жертвоприношений была насильственно прервана Пелеем, Фетида покинула мужа и далее наблюдала за судьбой Ахилла, отданного на воспитание кентавру Хирону из морской пучины. Заметим также связь Фетиды с близким к Хтоносу Гефестом, у которого она заказала доспехи для Ахилла. Все это позволяет предположить, что образ доброй морской богини в мифологическом сознании был постепенно вычленен из представления о гораздо более древнем и грозном божестве. Этому мог способствовать известный принцип табуирования, согласно которому настоящее имя божества не упоминалось, чтобы не призывать его без нужды. Предполагаемое значение имени Фетида, кладущее-располагающее, возможно, всего лишь эпитет, Ее настоящее имя мы попытаемся установить ниже, и это имя окажется знакомым. Амбивалентность мифологического мышления позволяет заподозрить, что все женские существа, упоминаемые в той или иной связи с Ахиллом, так или иначе несут сущностные черты, атрибуты его мифической матери. Илиада и позднейшие авторские версии эпоса рассказывают, что для обеспечения попутного ветра ахейцы должны были принести в жертву Артемиде дочь Армагеддона, Ифигению. Одиссей, забирая ее у матери, солгал, что ее предназначают жены Ахиллу. И эта ложь вряд ли была случайной. В последний момент Артемида сжалилась над Ифигенией и, заменив ее на алтаре козой, унесла в облаке в Скифию. Тут мы имеем дело с раздвоением одного и того же мифологического события. Естественно, предположить, что в ранней версии мифа брак Ифигении с Ахиллом и принесение ее в жертву представляет собой одно и то же событие. Брак и есть принесение в жертву. Или напротив, жертвоприношение Ифигении и есть священный мистический ее брак с Ахиллом. Множество источников вплоть до древнейших указывают, что культ Артемиды подменил собой более древний культ Гекаты. По одной из ранних версий, Артемида одарила Ифигению бессмертием. Согласно же Гесиоду в «Перечне женщин» и Стесихору в «Орестии», Ифигения по воле Артемиды стала Гекатой. Я знаю, что, по словам Гесиода, в каталоге женщин Ифигения не умерла, но по воле Артемиды стала Гекатой. Согласно с этим, Геродот пишет, что тавры, живущие в соседстве со Скифией, приносят потерпевших кораблекрушение в жертву деве, и эту деву называют Ифигенией, дочерью Агамемнона. Итак, Ифигения здесь выступает как бы в роли заместительницы Гекаты. Принесенная в жертву, она как бы сливается с богиней, делаясь одной из ее ипостасей. Античная традиция связывает имя Ахилла с другими женщинами. Еленой, Медеей и Поликсеной. По некоторым источникам, Елена после смерти была перенесена на остров Левку в устье Дуная, где соединилась вечным союзом с погибшим Ахиллом. По другим, та же посмертная участь постигла Медею. Поликсена, дочь Приама и Гекубы, была принесена в жертву Ахиллу на его могиле. Для нас существенно, что Елена, по версии М. Нильсена, доэллинское божество, тесно связанное с царством мертвых, что Диодор называет Медеей дочерью Гекаты, и что, наконец, мифографы связывают образ матери Поликсены Гекубы с образом Гекаты. Таким образом, символической супругой Ахилла так или иначе становится грозное хтоническое божество. В древнейшей индоевропейской мифологии инцестуальная связь героя, бога первого человека, с богиней-матерью не редкость. Можно вспомнить, в частности, брак скифского Таргитая в эллинской версии Геракла со змеиногой богиней Апи. Все же ни эта традиция, ни скифский след в мифографии Фетида еще не позволяют говорить о трансформации грозной Гекаты в добрую морскую богиню. Для обоснования возможности такой трансформации следует обратиться к некоторым атрибутам и чертам облика обеих. Геката – дочь титанидов Персы и Астерии, богиня мрака, ночных видений и чародейства, связывающая два мира – живой и мертвый. После победы олимпийцев над титанами сохранила свои архаические функции. Покровительствует охоте, пастушеству, разведению коней. Ночная страшная богиня с пылающим факелом в руках и змеями в волосах. Иногда именуется змееногой. Бродит среди могил и выводит призраки умерших. Близка Деметре, жизненной силе земли, и Персефоне, олицетворению подземного мира. Фетида. Дочь Нерея, либо по другой версии кентавра Херона и океаниды Дариды. Обладает способностью обращаться в змею и в тюленя. Иногда нижняя часть ее туловища мыслилась чешуйчатой, как у рыб. В Илиаде сохраняются воспоминания об услугах, оказанных Фетидою, Дионису, Гефесту и самому Зевсу. Это ровно как и предполагавшийся брачный союз с Зевсом, позволяет предположить, что в древнейшие времена Фетида играла более значительную роль в мифологической традиции, только с формированием олимпийского пантеона отступила на задний план. Обе древние богини, обе имеют отношение к лошадям. Обе несут зооморфные черты, связанные с водой и подземной стихиями. Чешуйчатый хвост вместо ног у Фетиды и способность ее, Фетиды, обращаться в змею. Змеиногость или змеи в волосах у Гекаты. Обе требуют жестоких жертвоприношений. Фетида последовательно уничтожает свое потомство, Геката – богиня, которая приносит человеческие жертвы. Геката уносит Ифигению в Тавриду. Фетида устраивает Ахиллу посмертное убежище на острове Левка в устье Дуная, переносит туда его мертвых невест и боевых друзей, и по некоторым мифографам сама принимает участие в их пиршествах. Но вот что удивительно, на острове вплоть до позднеэллинистских времен существовал храм Ахилла и священная роща Гекаты. А все совместные святилища в регионе были поставлены Ахиллу и Гекате, не Фетиде. А священная роща Ахилла на Кинбурнской косе соседствовала с рощей Гекаты. Можно предположить, что в древнейших версиях мифа Геката была не только божественной супругой Ахилла, как это показано выше, но и его матерью. И лишь в преданиях гомеровского круга на эту роль выдвинулась Фетида. Сравнительно скудная мифография Гекаты, возможно, объясняется тем, что Геката была божеством запретным, чье страшное имя старались не упоминать. Ниже мы попытаемся реконструировать древнейшую мифологему Ахилла, трансформациями культа которого посвящен ряд новейших исследований. Ахилл как предтеча Диониса, конфликт Ахилла и Аполлона как выражение конфликта хтонического и аполлинического. Мифологическая традиция прочно связывает имена Ахилла и Аполлона. Именно Ахилл дерзнул атаковать Аполлона во время осады Трои. Именно Аполлон оказывается причастен к смерти Ахилла. Либо его поражает стрела, пущенная из лука Париса рукой Аполлона, либо он убит непосредственно Аполлоном, либо Аполлоном, принявшим облик Париса, либо Парисом, спрятавшимся за статуей Аполлона Фимбрейского. Здесь в подоснове конфликта скрыта борьба между аполлиническим, светлым рациональным, и дионисийским, хтоническим, темным и рациональным началами. Аполлон олицетворял солнечное, небесное, жизнь, его звериные атрибуты ястреб и лев. Ахилл, мужской двойник Артемиды Гекаты, воплощал в этом противостоянии лунное, водное. Показательно, что прислужницами Артемиды были 60 океанид, подземная, смерть. Один из эпитетов Артемиды – Апанхамена – удавленница. То, что при этом Артемида считается богиней родовспоможения, не должно нас удивлять, так как мифологическое сознание воспринимает пару жизнь-смерть не как оппозицию, но как единое начало. Напомню, что и Аполлон, эпитет-погубитель, обладал подобной двойственностью. Он не только повелевал мышами, существами, которым массовое сознание приписывает хтоническую природу, но и обладал архаичным чудовищно-зооморфными чертами. Среди его эпитетов были такие, как «четверорукий» и «четвероухий». Эти эпитеты могут отражать не только архаический зооморфный облик Аполлона, но и его близнецовость, парность. Аполлон и Артемида – антагонисты-близнецы. В обстоятельной работе Клейна усматривается тесная положительная взаимосвязь между Аполлоном и Ахиллом, в которой последний выступает земным воплощением аполлонических черт, с чем мы позволим себе не согласиться. Однако и Клейн подтверждает связанную с фигурой Ахилла тему человеческих жертвоприношений, то и дело проступающую сквозь модернизированную позднюю версию. Мы предпочтем согласиться с теми исследователями, которые полагают, что Ахилл в этом конфликте выступают заместителем, а, возможно, даже архаичным прототипом Диониса. О дионисийских чертах в культе Ахилла говорит Хоммель, убедительно отождествляя Ахилла и Тоанта. Показательно, что Тоант, царь Лемноса, позже фигурирует как царь Таврики, сын Диониса и персонаж дионисийской мифологии. Культ Ахилла процветал у фракийских берегов на островах Лемнос и Левка, поэтому можно говорить о северо-причерноморском следе в мифографии Ахилла. Скифский след Ахилла, мифология и мифография. Северо-причерноморский скифский след обнаруживается не только в Элладе, но и в более поздних источниках. Отец Ахилла, Пелей, был царем мирмидонян, отождествляемых с жителями беспорского города Мирмекия. Связь Ахилла с Мирмекией, пишет Шауб, подтверждается находкой роскошного мраморного саркофага II века нашей эры со сценами из жизни Ахилла. Бутягин и Виноградов указывают, что греческая письменная традиция помещает город Мирмекий на скалистом мысу северной оконечности Керченской бухты, ныне так называемый Картинный мыс. Алкей прямо именует Ахилла царящим над скифами. Более подробно об этом можно найти у Шауба, который отмечает, что в комментарии Евстафия к землеописанию Дионисия Перейгета Ахилл также назван скифским царем. Связи Ахилла со Скифией и Понтом Евкинским не ограничиваются происхождением. По одной из версий, Ахилл 5 лет странствовал по Скифии в поисках Ифигении. Как мы уже говорили, Ифигения была перенесена в Тавриду Артемидой, где стала ее жрицей и умерщвляла перед ее алтарем странников, заносимых туда бурей. Согласно версии Антонина, Артемида поселила Ифигению на Белом острове, назвала Арсилоха и сделала супругой воскрешенного Ахилла. Остров Левка здесь и или в Нижнем мире. В комментариях В. Н. Ярхо к метаморфозам Антонина Либерала сказано буквально следующее. Остров Белый, нынешний Змеиный в северо-западной части Черного моря, один из вариантов островов Блаженных Элизия, которые чаще локализовали далеко на западе тогдашнего мира в Атлантике. Однако именно связь Ахилла с островом Белым достаточно древняя и прочная. На это же указывают в своей основополагающей работе И.И. Толстой, отождествляя остров Левка с островом Змеиный в устье Дуная, являвшимся центром культа Ахилла. На острове Левка располагалось святилище Ахилла, основанное еще в конце VII, начале VI века до нашей эры, а в конце VI века до нашей эры был сооружен храм Ахилла, который просуществовал на острове вплоть до IV века до нашей эры. Охотников островерхов 1993 год. Этот культ отражен в достаточно ранних источниках Эфиопида. Повествует, что Фетида перенесла своего сына из погребального костра на остров Левка, где он продолжает жить в обществе других обоготворенных героев и героинь. Почти через 1000 лет Максим Тирский пишет буквально следующее. Ахилл живет на острове, лежащем прямо против Истра в Понтийском море. Там есть храм и алтарь Ахилла. Добровольно туда никто не приближается, иначе как для жертвоприношения, по совершении его возвращается на корабль. Моряки часто видали юного мужа с белокурыми волосами, являющегося в доспехах. А доспехи, говорят, они золотые. Другие же не видали, но слыхали, как он распевал пеаны. Третьи, наконец, и видали, и слыхали. Случалось также некоторым невольно засыпать на острове. Такого Ахилл поднимает, ведет в палатку и угощает. При этом Патрокл разливал вино, сам Ахилл играл на кефаре, присутствовал также, говорят, и Фетида, и хор других божеств. Более подробное описание Блаженного острова мы находим у Филострата. Это один из Понтийских островов, лежащий ближе к негостеприимной стороне, которая для въезжающих в устье понтона приходится слева. В длину он имеет 30 стадий, а в ширину не больше 4. На нем растут тополи и вязы, вокруг храма в порядке, а остальные как попало. Храм построен со стороны Меотийского озера, которое впадает в Понт и равно ему по величине, и в нем находится изображение Ахилла и Лены, соединенных майрами. Ахилла и Лена впервые влюбились друг в друга, даже не видевшись, но находясь одна в Египте, другой в Илионе, так что причины их вожделения послужили уши. Так как судьбой было определено им бессмертие, то Фетида обратилась к Посейдону с просьбой поднять из глубины моря какой-нибудь остров, на котором они могли бы поселиться, потому что вблизи Илиона не было ни одного пригодного места. Посейдон, приняв в соображение огромное протяжение Понта и то обстоятельство, что вследствие отсутствия островов для мореплавателя нет пристанища, поднял упомянутый мной Белый остров, предназначив его Ахиллу и Елене для жительства, а морякам для стоянки на море. Владычествуя над всей влажной стихией и заметив, что реки Термодонт, Борисфен и Истр изливаются в море неудержимыми и вечно текущими потоками, Посейдон запрудил ил, который несут реки из Скифии в море, образовал упомянутый остров, прочно утвердив его в глубине Понта. Здесь впервые увидели и обняли друг друга Ахилла и Елена, и здесь же отпраздновали их свадьбу сам Посейдон с Амфитритой, все нереиды и все боги-покровители рек, впадающих в Меотиду и Понт. Рассказывают, что на острове живут белые птицы, влажные, пахнущие морской водой, и что Ахилл сделал их своими служительницами. Веянием своих крыльев и брызганиями капель с них они холят его рощу, причем летают низко, лишь немного поднимаясь над землей. Людям, плавающим по широкому пространству моря, не запрещается вступать на этот остров, ведь он и лежит как гостеприимное убежище для кораблей, но строить на нем жилище запрещено всем мореплавателям и живущим по берегам Понта, эллинам и варварам. Приставшие сюда должны по совершении жертвоприношения, по заходе солнца, возвращаться на корабли, не ночуя на земле, и если дует попутный ветер, то отправляться в путь, а если нет, то, привязав корабль, спать внутри его, потому что в это время, говорят, Ахилла и Елена пируют и занимаются пением, именно воспевают свою взаимную любовь, гомеровские песни у Трои и самого Гомера. Стоит обратить внимание на нетипичную для мифов точную географическую привязку посмертной обители Ахилла. Для нас в рассказе Филострата существенны следующие моменты. Первое. Присутствие на свадьбе Ахилла и Елены, водяных богов, создавших заповедный остров. Второе. Система запретов, связанных с островом. Мореходам запрещается оставаться на острове на ночь после вечернего жертвоприношения. Они обязаны подняться на корабль, в противном случае им грозит гибель в морской пучине. Запрещается им также наблюдать происходящее на острове. При раскопках на острове Змеином обнаружена терракотовая петуха, которая, как указывает Захарова, была атрибутом Персефона и других тонических божеств, Диониса, Плутона, Асклепия, Гермеса и других. Там же обнаружена терракотовая кедровая шишка, видимо, приношение в святилище Ахилла. В надписи, найденной в роще Гекаты на Кенбурнской косе, плод кедра упоминается в том же качестве. Показательно, что кедр и кипарис в греческой мифологии были тесно связаны с культом мертвых. Коршунков полагает, что таким образом почитался не только Ахилл, но божественная пара Ахилл-Геката. Можно предположить, что остров Змеиный, по другим версиям, расположен неподалеку остров Березань, где также располагалось одно из ранних святилищ Ахилла, выступал как промежуточное место, непосредственно связанное со входом в Аид, а пребывание на нем героя приравнивалось к пребыванию его в подземном царстве. Посещение Одиссеем Аида и его встреча там с Ахиллом в этом контексте вполне совмещаются со странствием Одиссея на северо-запад и его возможным посещением острова Змеиный. Супруга, мать Ахилла, владычица подземного царства. Теперь нас не удивит смелое предположение Хоммеля, что наименование Понт Ивксинский связано вовсе не с эвфемистическим переименованием Бурного моря, как это было принято считать до сих пор, но с тем, что под гостеприимным морем понималось Поликсена, Хомель, 1981 год. Мы помним, что Поликсена была принесена в жертву на могиле Ахилла и тем самым причислена к его посмертным супругам. По поздней версии Еврипида, Поликсена косвенно стала причиной гибели Ахилла, так как позвала его в храм Аполлона на свидание, где в его босую пятку Поликсена потребовала, чтобы он пришел босым, поразил Парис, прячущийся за статуей Аполлона. В этом контексте понятно, почему именно ее потребовал в качестве жертвы дух героя. Однако Поликсена, приемлющая многих в гости, еще и эвфемизм, обозначающий Аид, обитель мертвых, то есть Поликсена – это и эвфемистическое имя божественной супруги Ахилла и место его пребывания. Об Ифигении, выступающей в качестве заместительницы Гекаты и ее воплощения, принимающего человеческие жертвоприношения, мы уже говорили. Довольно странно, что отмечает Захарова присутствие в этом ряду Медеи, ведь ни один эпизод из земной жизни Медеи, в отличие от Ифигении Елены Поликсены, никоим образом не связан с Ахиллом. Но и участие Медеи в ритуальном расчленении тела брата и убийство собственных детей, вспомним Фетиду, слишком напоминают аналогичные деяния хтонических божеств. К тому же волшебница Медеи изначально покровительствует Геката. На колеснице Гекаты, запряженной драконами, Медея бежит из Иолка. Связь Медеи с Гекатой давно отмечена исследователями. Таким образом, Медея попадает на остров Левку исключительно в силу своего тождества с Гекатой. Правда, и Елену с Ахиллом ничего не связывало, хотя они и были героями одного и того же мифологического цикла. Обратимся, однако, к Повсанию. Я приведу здесь рассказ об Елене, передаваемый, как мне известно, кротонцами и подтверждаемый гемерийцами. Есть в Авиксинском понте против устьев Истра, посвященный Ахиллу остров, называемый Белым, имеющий в окружности 20 стадиев. Он весь покрыт густым лесом и наполнен дикими ручными животными. На нем находится храм Ахилла с его статуей. Первым, как рассказывают, посетил этот остров кротонец Леоним. Дело было так. Когда у кротонцев завязалась война с италийскими локрами, и последние по родству с локрами апунскими призывали на помощь в сражениях Аянта, сына Аялеева, то Леоним, предводительствующий кротонцам, напал на врагов с той стороны, где, как он слышал, стоял пред ними Аянт. Тут он был ранен в грудь и, страдая от раны, прибыл в Дельфы. Но Пифия послала его на Белый остров, сказав, что там явится ему Аянт и исцелит рану. Впоследствии Леоним, возвратившись с Белого острова исцеленным, рассказывал, что видел Ахилла, Аянта Уилеева и Аянта Теламонова, и что с ними были Патрокл и Антилох, что Елена живет с Ахиллом и велела ему, то есть Леониму, ехать в Гимеру к Стесихору и объявить ему, что он лишился зрения вследствие гнева Елены. Елена выступает здесь как владычица подземного царства, где воскресают убитые на Илионе троянцы, а также исцеляются смертельные раны. Она же способна в гневе наслать тяжкие заболевания, слепоту. В постгомеровских источниках образа Елены постепенно размывается и хтонизируется. Так, по версии, восходящей к Стесихору, Парис похитил созданный Герой призрак, тогда как настоящую Елену Гермес перенес в дом Протея. Таким образом, война с Троей шла вовсе не за Елену, но за некий ее нематериальный двойник, тогда как сама Елена пребывала в гостях у речного бога и вследствие была выдана за Ахилла. По одной из наиболее интересных для нас версий, Елена на обратном пути из Трои была убита принявшей облик тюлени Фетидой, возможно, чтобы переместить ее на остров мертвых, Левку, в качестве божественной супруги для Ахилла. По другой, не менее любопытной версии, Менелай и Елена искали в Тавриде Ареста, и Ифигения принесла их в жертву Артемиде, возможно, с той же целью. Обратим внимание на упоминание тюлени. Тюлень-монах, действительно довольно крупный зверь, длина тела которого достигает почти 3 метров, чаще всего 240-275 сантиметров, масса около 300 килограммов. Тюлень этот редок и встречается спорадически в прибрежных водах Атлантического океана, у Африканского побережья, в Средиземном море и в немногих районах Черного моря у берегов Турции и Румынии. В Северном Причерноморье есть лишь одно место, где вплоть до середины 20 века держалось небольшое число этих тюленей. Это прибрежный район между дельтой Дуная и островом Змеиным. Зооморфные и гидрофильные черты культа Ахилла. Среди находок в посвященном Ахиллу Бейкушском культовом комплексе Николаевской области Ю. И. Шауб упоминает рельефное изображение дельфина, вылепленное в одной из ям. Кость дельфина и 7 монет дельфинчиков, что позволяет предполагать особую роль этого животного в культе Ахилла. Шауб, 2002 год. Он же отмечает среди атрибутов Ахилла пантарха многочисленное изображение змей и указывает на его связь с водоплавающими птицами, козами и растительностью. Присутствие в этом ряду коз, козлов, не должно нас удивлять, поскольку козел издавна и по сию пору является атрибутом и персонификацией хтонических божеств, в частности Диониса, что еще раз подтверждает связь Ахилла с Дионисом. Ольвия, располагавшаяся на берегу Днепробугского лимана к югу от современного Николаева, считала своим покровителем Ахилла Пантарха, и то, что его водные черты выступили на первый план, Захарова объясняет в частности тем, что новые греческие поселения основывались исключительно в прибрежных зонах, а расселение греков по северо-западному побережью Черного моря шло исключительно по воде. Именно поэтому, пишет она, колонистам необходимы были помощи и покровительство божеств, непосредственно связанных с морской стихией. Но эти черты присутствовали в его природе изначально, чему есть косвенные свидетельства и в Илиаде, и в позднейших версиях. Осмелюсь предположить, и ниже постараюсь обосновать это предположение, что древнейший образ Ахилла – это образ могущественного водно-хтонического божества, а его происхождение от Фетиды является позднейшей конъюнктурой. Обращение же колонистов к этому культу было, помимо прочего, связано с характерной особенностью Ахилла – наглядно являться перед своими верными. На этом аспекте культа Ахилла мы остановимся чуть позже. Ахилл – мертвец. Шауб, упоминая о связи топонима Мирмеки с упомянутым у Гомера племенем мирмидонян, то есть муравьиных людей, предводителем которых был Ахилл, справедливо указывает на то, что муравьи в мифопоэтической традиции имеют хтоническую природу, связанную с нижним миром, с царством смерти. Захарова подчеркивает в связи с этим, что в Илиаде Ахилл неоднократно именуется Иокит, потомок Иака, отца Пелея. Тогда, как отмечает она, Иак в доолимпийской мифологии являлся владыкой подземного царства, что еще раз подчеркивает принадлежность Ахилла к подземному хтоническому миру. В Одиссее, указывает она, Ахилл дважды именуется царем над всеми мертвыми. Топоров обращает внимание на сходство образа Ахилла с первоосновами, стихиями огня и воды, отмечая тем самым архаичность его фигуры. К тому же склонность его матери-богини к умерщвлению своих детей в данном контексте сделать бессмертным и умертвить для мифологического сознания это равнозначно, заставляет предположить, что и Ахилл был как бы не совсем жив, не вполне принадлежал к миру живых, оттого и был неуязвим для человеческого оружия, ведь мертвеца убить невозможно. Обращают на себя внимание имена Ахилла, эфемистичные и описательные. В детстве он носил имя Перисий, переводят как «ледяной», но когда огонь обжег ему губы, его назвали Ахилл, безгубый, по другим версиям горестный, невскормленной грудью. Оба имени легко ассоциируются с миром мертвых или с неким хтоническим богом-чудовищем, скорее всего, морским. Хомель, 1981, Топоров, Курбатов. Захарова в 2004 указывает на акцентирование в гомеровском эпосе смертоносных, погубительных функций Ахилла, отмечая среди его эпитетов такие, как «убивающий» и чудовищный. Примечательно, что о внешности Ахилла из «Илиады» мы знаем не так много. Однако, возможно, имеет смысл задуматься, как выглядел герой, лишенный губ, и как, ой, страшной черепоподобной маской казалось и союзникам, и противникам его лицо. То есть Ахилл по своей природе принадлежал миру мертвых, и перенесение на блаженный остров означает просто его возвращение в свои изначальные владения. К тому же Фетида в Олимпийском пантеоне была божеством не первого ряда и вряд ли обладала полномочиями, достаточными для воскрешения героя. Остается предположить, что либо Фетида, как мы уже говорили, заместила в мифе Гекату, либо сам Ахилл был в прошлом могущественным божеством, и лишь гомеровский эпос низвел его в ранг героя. В этом смысле тему мертвых невест Ахилла можно рассматривать как указание на человеческие жертвоприношения этому божеству. Ахилл – людоед. Дальнейшая трансформация облика Ахилла – пантарха. В героике Филострата-старшего есть два важных сюжета, посвященных Ахиллу. Шауб лишь упоминает об этих сюжетах, однако считаю необходимым привести их хотя бы частично. В первом из них, при встрече с амазонками, Ахилл предстает повелителем коней-людоедов. О том, что образ лошади несет на себе хтонические черты и прочно связан с генеалогией Ахилла, уже говорилось выше. Амазонки, воспользовавшись той счастливой случайностью, что чужестранцы были моряки и кораблестроители, а в их собственной стране было много судостроительных материалов, приказывают им построить корабли для перевозки лошадей, чтобы на конях сделать нападение на Ахилла. Итак, они сначала взялись за весла и стали учиться плавать, а когда научились мореходному искусству, то весной, отправившись на 50, думаю, кораблях от устья Термодонта, отплыли к храму, до которого было около 2000 стадий. Пристав к острову, они прежде всего приказали гелеспонтским чужеземцам вырубать деревья, которыми был обсажен кругом храм. Когда же топоры, отраженные на них самих, одним попадали на голову, другим на шею, таким образом все пали под деревьями тогда, сами амазонки бросились на храм, крича и подгоняя коней. Но Ахилл, страшно и грозно взглянув на них и прыгнув, как при С командой Илеони навел такой ужас на коней, что они, не повинуясь узде, поднялись на дыбы, сбросили с себя женщин, как чуждое и лишнее для себя бремя, и, рассвирепев, как дикие звери, бросились на лежащих амазонок и стали бить их копытами. Гривы у них поднялись дыбом, уши навострились, как у свирепых львов. Они стали грызть обнаженные руки лежащих женщин и, разрывая их груди, бросались на внутренности и пожирали их. Насытившись человеческим мясом, они стали бегать по острову и беситься, полные заразы, а потом, остановившись на береговых возвышенностях и увидев морскую поверхность, они приняли ее за равнину и бросились в море. Здесь, пишет Шауб, Ахилл проявляет себя как владыка моря, истинный пантарх. В другом сюжете людоедом выступает непосредственно Ахилл. Напомню его. Живущий на блаженном острове со своей супругой, здесь в этом качестве упоминается Елена, и принимающий на закате жертвоприношение мореходов, Ахилл является одному купцу-мореходу и заказывает ему привезти из Трои девушку-рабыню, последнюю из рода Приама. Купец выполняет обещание, причем Ахилл богато награждает его и вместе с Еленой пирует с ним, однако не успели они мореходы и стадии отплыть от острова, когда до них донесся вопль девушки, которую Ахилл терзал и разрывал на части. Это согласуется с общим мифологическим мотивом враждебности умерших миру живых. Мотив, добравшийся до современной масс-культуры, вспомним «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга или многочисленные фильмы про зомби. В эпизодах убийства, жертвоприношения Ифигении, Елены и Поликсены роль Ахилла пассивна, если не считать замогильного требования о выдаче Поликсена. Здесь же мы видим тереоморфного бога, лично терзающего жертву. Характерно, что все жертвы, приносимые Ахиллу, женщины. Геката. Изначальный облик. Реконструкция. У Лукана Геката именуется змееногой, что наводит на соответствующие ассоциации, хотя отождествление Гекаты со змееногой богини признается не всеми исследователями. Культ змееногой богини Апи в Скифии прочно связан, по крайней мере, с Гераклом, который то ли одолел ее в схватке, то ли вступил с ней в сексуальную связь, что в мифологии, да и не только в мифологии, часто равнозначно. Миф о Геракле в Скифии подробно изложен в истории Геродота, записавшего его по собственному признанию со слов понтийских эллинов, то есть греческих колонистов из Северного Причерноморья. Скрижинская, 2001 год. У Филострата это пересказывается следующим образом. Геродот рассказывает, что Геракл, угоняя из Иритии коров Гериона, прибыл в Скифию и, утомившись от путешествия, лег немного отдохнуть в пустынном месте. Во время его сна исчез конь. Проснувшись, Геракл произвел в пустыне тщательные поиски. Коня он не отыскал, но встретил в пустыне некую полудевицу и спросил ее, не видала ли она где-нибудь коня. Дева говорит, что знает, но не покажет, прежде чем Геракл не вступит с ней в любовную связь. По словам Геродота, верхняя часть ее тела до пахов была девичья, а вся нижняя часть тела от пахов страшная на вид ехидна. Из желания найти коня Геракл повинуется чудовищу. Он познал ее, сделал беременной, после познания предсказал, что она имеет от него в чреве сразу трех сыновей, которые будут знамениты. Он приказал, чтобы по рождении их мать дала им имена Агафирса, Гелона и Скифа. Получив награду за это от звероподобной девы своего коня, Геракл удалился вместе с коровами. Геродот рассказывает после этого длинную басню, но она нам теперь не нужна. Белоусов, ссылаясь на В.В. Лапшина, указывает, что Геракл в данном случае позднейшее замещение. Первоначально именно Ахилл, а не Геракл, был героем легенд о происхождении скифов. Не случайно кобылицы-людоеды, в поисках которых Геракл, собственно, изобрел в Скифию, и встретился там с амазонками, фигурирует в вышеприведенном эпизоде об амазонках и Ахилле. Вернемся к Гекате. Ночная богиня с пылающим факелом в руке и змеями в волосах при ближайшем рассмотрении оказывается протеическим существом, обладающим сродством к водной стихии и могущим как принимать человеческий женский облик полностью, так и частично, и пребывать в зооморфном облике крупного морского животного, вероятно, тюлень или большой змеи. Геката является женской паредрой Ахилла и устроительницей его посмертного обиталища. Амбивалентность мифического сознания делегирует черты и функции Гекаты самым разным персонажам греческого пантеона – Персефона, Артемида, Фетида или смертным женщинам – Ифигении, Елена, Медеи. Последние являются в то же время жертвами, предназначенными для умилостивление Ахилла. Рудиментом такого жертвоприношения можно считать описанные Повсанием траурные обряды элийских женщин с самобичеванием в честь Ахилла, совершаемые в начале праздника при заходе солнца, чтобы кровь окропляла его алтарь. Захарова, 2004 год. Ахилл. Изначальный облик. Реконструкция. Найденная на острове Левка бронзовая печать с изображением змея, извивающегося в середине храма, впервые описана Пятышевой в 66-м, которая интерпретирует его как изображение местного догреческого божества. Однако, как показывает Захарова в 2004-м, существует целый ряд убедительных аргументов в пользу того, что божество, обитающее на острове, является Ахиллом. Это изображение означает, что Ахилл принимал облик змея и современное название острова Змеиной. При том, что остров вовсе не изобилует змеями, быть может, является отголоском древнейших верований. Перед нами протеический персонаж древнего мифа, то принимающий человеческий облик, то предстающий огромным морским чудовищем, змеем, или, возможно, спрутом, вспомним имена описания безгубый, холодный, относящиеся скорее к рептилиям или гигантским головоногим, чем к теплокровным. Это существо приводит в ужас одним своим видом, убивающей, чудовищной. Оно воплощает в себе древние страшные силы и издревле противостоит небесно-солнечному началу. Оно способно уничтожать корабли, а то и прибрежные города. Ему необходимо приносить жертву молодых женщин. Это протезическое существо всегда принимает ту форму, которую от него ждут или которой больше всего боятся. Вполне вероятно, что Ахиллу-чудовищу приносили жертвы по всему Понто-Медитеранскому бассейну. Морское чудовище, вышедшее из моря, чтобы пожрать Андромеду, несомненно, было Ахиллом. Персей, как известно, обратил чудовище в камень, показав ему голову медузы Горгоны. Змееносная голова медузы здесь замещает змееволосую Гекату, восставшую из своего сумрачного предела, чтобы укротить сына, супруга, и вернуть его в Нижний мир. В паре Ахилл-Геката Ахилл – начало разрушающее, бесформенное, Геката же – сдерживающее, в критической ситуации изымающее его из реальности Срединного мира и возвращающее обратно в Аид, вход в который, как мы установили, располагался на острове Левка, Змеиный. Сакральные точки, места поклонения и жертвоприношений надолго остаются в памяти племен и народов. Новые святилища, как правило, возникают на месте древних, и остров Левка вряд ли является исключением. Отсутствие археологических свидетельств об отправлении каких-либо культов на острове Левка ранее периода греческой колонизации черноморских побережий может означать лишь глубокую мистическую запретность этого места. Исторической науке до сих пор неизвестны пути, по которым предки анийцев, а впоследствии дарийцев, прошли на Балканы и далее на Пелопоннес. Не исключено, что представители неолитической усатовской культуры, один из центров которой располагался в Нижнем Подунавье, были, по крайней мере, в какой-то своей части предками древнегреческих племен. В доисторическое, да и в историческое время волны переселения регулярно меняли племенной состав насельников этой местности, и, тем не менее, небольшие группы прибрежных автохтонов могли сохранять свои наречия и верования в течение веков и тысячелетий. Скорее всего, греческие колонисты, тем более первопроходцы, встретили здесь родственные наречия и, самое главное, культ, о котором у них сохранились лишь смутные, размытые последующими мифологическими наслоениями воспоминания. Финке, 1989 год. Протоэллины без остатка растворились среди родственных пришельцев, но древний культ получил новую жизнь. Тем более, что в отличие от других богов, Ахилл является его почитателем во плоти. А морских змеев в местных водах наблюдали достаточно часто, даже в 20 веке и еще чаще в 19. В конце времен Ахилл поднимется, подобно теннисонскому кракену, подобно всем чудовищам, спящим на дне океана. Надеюсь, что до этого еще далеко, хотя время от времени наблюдатели регистрируют его краткосрочные появления. Это меня и тревожит. Самое надежное было бы обратиться за помощью к Гекате, ведь смогла же она укротить его в эпизоде с Андромедой. Надо подумать и о жертвоприношениях, которые сейчас, хотя и не практикуются открыто, тем не менее признаются в самых разных слоях общества, поскольку чужая жизнь рассматривается как не самая высокая цена за собственное благополучие, как бы мы ни стыдили себе в этом признаться. Цивилизация здесь ничего не изменила, да и так ли уж мы цивилизованы по сравнению с теми, чьи свидетельства дошли до нас из мрака веков, чтобы предупредить нас об опасности. Тот, кто на это решится, должен утешить себя тем, что не имеет никакого личного интереса. Они уже здесь. Оба. Вчера я говорил с ней. Приложение второе. Моя родная. Последние дни очень устал. Лекция по международному положению, переаттестация. И когда все это осталось позади, почувствовал потребность в отдыхе. Своеобразным отдыхом явилось переключение на ряд хозяйственных дел. Первое – привел в порядок кладовку антресоли, второе – засыпал картофель в ящики. Третье – купил краску покрасить в белый цвет панели в кухне, ванной и уборной. Затем переключился на зимние заботы. Посмотрел свой зимний пальтон. В общем, хотя мы друг другу слова не сказали, но в глубине души остались друг другом очень недовольны. Он подумал, ну и плохой же ты человек, Блинкин. Неужели ты не видишь, что я уже старенький. Отслуживший верой и правдой столько лет. Молча сносил. Правда, как и ты меня, но не в прямом смысле. Невзгоды во всех широтах нашей необъятной родины. Волосы на воротнике моем сильно поредели, и мне довольно холодно, особенно зимой. Но я привык к тебе, друг мой. Как, надеюсь, и ты ко мне, и я готов пойти для тебя на самую тяжелую операцию. Пусть меня режут, шьют, я готов лечь под самый горячий утюг, лишь бы мне вернули хоть немного мою молодость и мой былой вид. Я готов, Блинкин, для тебя вывернуться хоть наизнанку. Да, Блинкин, я говорю это серьезно. Молча глядел я на своего испытанного в стужу слякоти и ветер друга, и мне стало его жаль. Дорогой, но я не в смысле стоимости, полтон мой. Неужели ты думаешь, что только ты один старейший лысеешь? Ведь и мне тоже лет не убавилось, а я молчу и терплю. Ничего, мой дорогой, опять не в смысле стоимости, когда наступят морозы, я тебя не оставлю, я тебя согрею теплом своего тепла, и мы вдвоем как-нибудь перезимуем. Придет время, я тебя переведу на персональную пенсию, и ты в тепле и в холле, а летом в нафталине спокойно доживешь свои дни. Так погрустили мы вдвоем, и я подумал, ты, друг мой, хоть со мной, а я ведь действительно одинок. Меня ведь и нафталином некому посыпать. Татьяна Сергеевна моя уже полгода как в Красноярске на курсах повышения квалификации учителей. Так-то, друг мой. Затем посмотрел я на соседнюю, блестящую каракулевую даму и с негодованием сказал ей, «Вы, бездушная кокетка, вы вся блестите природным блеском своих завитков, зачем же вам еще блестящая мишура нафталиновых чешуек? Может быть, вы думаете скрыть этим свои недостатки? Ваше дырявое нутро видно даже невооруженным глазом». И тут, чтобы не быть голословным, я начал считать дырки на ее блестящем мехе. «Увы, сударыня, вы плохо притворяетесь. Я вижу вашу несерьезную натуру через дырки. Что делать? И носить так нельзя, и продать в таком виде гроши». С трудом нашел я скорняка. Он был, посмотрел, и мы договорились, что в воскресенье он придет к нам домой, принесет кусочки каракули и будет шить и латать. Хотя говорят, послушай жену и поступи наоборот, но я в данном случае поступлю, как ты говорила, и в комиссионный магазин не снесу. Пока закончу, а дальше видно будет. Как говорит философический Миша Кагановский, жизнь она сама покажет. Буду ли я опять писать или ты приедешь, и можно будет экономить на марках и откладывать капитал? Крепко целую. Твой Саня. Конец книги. Ноябрь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария Балкина.